Глава 11. Поначалу все шло, как я и ожидал. Нацелившись взглядом на острую заснеженную вершину одинокого пика, я врезался в купол антипортальной защиты и отлетел в сторону, нелепо кувыркаясь в воздухе. Но дальше все пошло сложнее, чем хотелось бы. Парение хоть и было раскачано до третьего ранга, все же не являлось идеальным средством полета, а больше напоминало параплан как в управлении, так и в поведении. И это только кажется, что воздух везде одинаков, разогнался и лети. На самом деле, ровность воздушного пространства по качеству не лучше наших дорог. А вблизи к горе, ко всему прочему, присоединились разнонаправленные ветра, которые, наплевав на логику и климатические законы, творили, что хотели. Потому хоть как-то выровнять полет и получить управляемость, я смог лишь метрах в 300 от поверхности и гораздо ниже, чем надеялся. Как только справился с управлением, пришла другая напасть. Сразу же под снежной шапкой начиналась серая безжизненная скала, полная глубоких трещин и пещерок. Эти полости оказались обжиты помесью ворон и крыс. Крысиное тело с птичьей головой, крысиным же хвостом, но крылатое и жутко юркое. Система подсвечивала их название. Химера, 48 уровень. Родственники Ласкера оказались столь же склочного характера и сразу же бросились на меня в бой. Самое плохое было в том, что атаковали они стаи, а сами были слишком малоразмерными целями. Отбиваться в воздухе не имело смысла, потому я как можно быстрее спикировал на ближайший выступ. Добрался я до него уже с ополовиненным баром здоровья. Если так пойдет и дальше, лететь мне на перерождение. Но почувствовав твердую почву под ногами, я ощутил уверенность в своих силах. Теперь химеры потеряли ряд своих преимуществ, в то время как я их только приобрел. В воздухе они атаковали с разгону, долбя меня своими клювами и хлестая длинными хвостами с острым костяным наконечником. Проделывали они это прямо на лету, выстраиваясь рядами. Но теперь такой фокус у них не проходил. Спину и правый бок прикрывала шершавая скала, а фронт я обезопасил воздушным щитом. Сейчас летающие крысы, атакуя, просто врезались в защиту и с оглушением падали, а гравитация и острые скалистые выступы доделывали остальное. Жизни в этих созданиях не так много, а тушки хрупки. Через 5 минут бессмысленность своих атак поняли и химеры. Умные мобы не стали продолжать бездарно гибнуть. После десятка ударов о мой щит и потери дюжины сородичей, стая отлетела на некоторое расстояние и закрутила карусель, точно степняки вокруг русской рати в давние времена. И стоило мне только показать спину, как сразу же от основной массы отрывался ударный отряд, нацеленный в мою спину. Паритет. Немного подумав, я пошел на хитрость и, делая вид, что развернулся к скале спиной, ждал до последнего момента, а затем снова активировал щит. Потеряв еще десяток сородичей, мобы тут же изменили тактику. Точнее, отзеркалили мою. Теперь каждые 10 секунд от основной массы химер отрывался небольшой атакующий клин, который при подлете ко мне резко взмывал вверх и в стороны, если я встречал их щитом. Стоит только развернуться спиной, как этот клин ударит всей своей мощью. Твою дивизию! Как вообще многие умудрились достичь почти 200-х уровней, когда уже на 60-м мобы так себя ведут? Нет, понятно, что охраняют они далеко не простую локацию, но все же. Где стандартные техники ММО? Где агрорадиус? Где выход из этой задницы? В очередной раз я ругнулся вслух, прикрываясь щитом. Химеры подлетали все ближе и действовали все наглее, и мана не бесконечна. Пришлось идти напролом, потому что другого выхода я просто не находил. Помог опыт прохождения острова погибших кораблей. Я включал парение в направлении стены и, шустро перебирая ногами, поднимался на 10 метров вверх до следующего уступа. Все это приходилось делать под частыми ударами мобов. Спина превратилась в одно кровавое месиво, а шмот сильно просел в прочности. Пора его менять. Я его давно перерос, и теперь, несмотря на зачарование жрицы порядка, шмот не выручал против высокоуровневых мобов. Сидя под щитом воздуха, я отлечивался и пил эли киноманну. Дальше все зависит от того, что закончится первым, пузырьки с синей жидкостью или эта скала. Когда до вершины оставалось метров 100, началась снежная шапка. Сбираться по ней стало немного проще. Уклон стал более пологим, а лед прикрывал толстый слой снега с коркой наста. Пара банок с эликсирами уже не могла спасти. Потому парой фаерболов я выплавил горизонтальную пещеру и забился в нее. 3 метра глубины и метрового диаметра лаз спасали от прямых атак химер. И снова паритет. Я собрался было отстреливать мобов прямо из укрытия, но после десятка сбитых тварей круг просто расширился, и я уже не мог достать до цели. А я-то надеялся, что часть квеста с воздушной стихией будет самой простой. Мне кажется, или птица обламинго – это гибрид крысы и вороны. Восстановив запасы маны и жизни естественным путем, выбрался к входу и тут же был атакован клином из 3 десятка химер. Как результат, 10 трупов крыса-ворон и минус 1/3 жизни. Учитывая, что в стаях несколько тысяч, сидеть мне тут долго. Это при условии, что у них нет респауна. Если же есть, то мое дело совсем пропащее. Сделав еще пару вылазок к входу и отбив 2 атаки, понял всю бесперспективность такой тактики. В целом ничего страшного не произошло. Я всегда могу вернуться телепортом в деревню, пополнить запас эликсиров и с 3-й или 10-й попытки, но пробьюсь наверх. Но вот отступать не желала моя душа. Неужели я спасу перед стайкой летающих крыс? Когда мобы устали ждать моей очередной вылазки, они стали мелкими группами влезать в пещеру. В таких условиях им совсем ничего не светило. Пара фаерболов и следом воздушное лезвие выметает из узкого прохода остатки тушек. Лут из них выпадал откровенно никакой, и набив рюкзак перьями, хвостами и когтями химер, я перестал его собирать. После 10-й атаки и взрыва фаербола сошла лавина, завалившая вход, что навело меня на мысль. Я решил не расчищать выход, а создать новый. Прикрывшись щитом, я метнул еще пару фаерболов вглубь своей берлоги. Полетело ледяное крошево вперемешку с камнями. В пещере потеплело, что меня только порадовало. Путь наверх занял больше 12 часов с 2 перерывами на часовой сон. Когда очередной огненный шар взорвался и в лицо ударил свежий морозный воздух, я вздохнул с облегчением и вытер трудовой пот. В длинном и узком ледяном коридоре было откровенно жарковато. Не знаю, можно ли в игре подхватить дебаф воспаления легких, но рисковать не стал, а спустился вниз, чтобы остыть и просохнуть. Стоять в мокрой одежде на вершине горы не самое удачное решение. На улице стояла ночь, потому я перекусил и, закутавшись в свой плащ хранителя ветров, заснул. Ранним утром я все же выбрался наружу. До вершины еще оставалось 50 метров, но подъем был пологим. Лишь 10 утесов торчал из-под белоснежного покрова. Наст с хрустом ломался под ногами. Я провалился по колено в снег, но упрямо пер к вершине. Химеры остались где-то внизу и больше мне не досаждали. Как и на безымянном острове, окружающее место силы, мобы внутрь лезть не захотели, что меня только порадовало. Вершина оказалась плоской и идеально ровной. В центре странного плато возвышался природный массив, больше смахивающий на беседку. Несколько кривых колонн поддерживали столь же неаккуратный свод. На сером льду, перед каждым входом, который я мог видеть с края плато, был начерчен сложный узор, образующий стрелку, ведущую от центра строения к краю площадки. Роза ветров, вот что это такое. Я не удивился, когда насчитал 8 кривобоких колонн, создающих 8 входов в дольмен. Едва я сделал несколько шагов по плато, как редкий снежок взвился десятком маленьких смерчей. Сначала решил, что это и есть элементали воздуха, но ошибся. Это были лишь следы их движения. Элементали показались секундой позже. «Брат, брат, брат!» Послышался многоголосый шепот со всех сторон. А на меня накинулись 8 щенков. По крайней мере, складывалось такое ощущение, хотя по мощи они были подобны одомашненным тиграм. Внешние элементали походили на прозрачных китайских драконов. Длинные, гибкие тела без крыльев. При должной фантазии за лапы можно было принять небольшие смерчи, постоянно отрывающиеся от тел. Элементали закружились вокруг меня, стараясь коснуться лапами и ткнуться мордой в руки. Ну как есть щенки, соскучившиеся по хозяйской ласке. Каждый из них принес с собой запахи и ощущения. Холод и морозную свежесть, жар и сухость пустыни, приятное тепло, морскую влажность и запах луговых трав. Круговерть ароматов и тактильных ощущений закружилась вокруг меня в бешеном смерче радости. Так в окружении беснующихся ветров я и дошел до входа в дольмен. В центре естественной беседки кружился маленький смерч, сверкая снежинками в солнечных лучах. Красиво, но торопиться я не стал.
«Похвист!»
– заорал я в небеса, не жалея легких. Элементали тут же кинулись в рассыпную и еще сильнее ускорились, хотя казалось куда уж больше. Они закружили хоровод вокруг меня на расстоянии в десяток шагов.
«Похвист!»
«Ну чего ты так орешь?» Из-за одной колонны вышел все тот же мальчишка в пижонском камзоле бело-голубых расцветок с серебряными узорами. В этот раз на нем была еще и шляпа с широкими полями и щегольским пером. Рядом с Ланиэль они бы смотрелись идеально. Хотя прорисовка черт Похвиста поражала, и даже милашка Лани могла потеряться на фоне этого персонажа. Я уже и забыл, как это выглядит в сравнении с обычным и, казалось бы, идеально прорисованным миром вокруг.
«Да вот, хозяина местного ищу», – усмехнулся я, и полный иронии взгляд был мне ответом.
«Ну вот, нашел!» Похвист погладил по голове подлетевшего к нему элементаля, что стало для остальных приглашением, и уже раздолбая окружила свора игривых монстров.
А как еще назвать 10-метровых летающих змеев с шалопайским характером?
Ох, не зря раздолбай выбрал себе эту стихию.
«Чего хотел-то?»
Спросил он, когда я слегка подвис, наблюдая за играми элементали и их повелителя.
«Вопросы и еще раз вопросы!» Но, наткнувшись на все ту же иронию во взгляде, добавился слегка скисшей мины.
«Но ты ведь не ответишь?»
«На что смогу, на то отвечу, но только об игре. Про мои цели тебе еще рано знать».
Я тяжело вздохнул. «Ну вот что с ним делать? Послать? А смысл? Я уже ввязался в эту игру. А главное, мне она нравится. И, пожалуй, я рад, что попал в цейтнот. Если бы не это, то бродил бы сейчас где-нибудь на нуба-локации, никуда не торопясь, как истинный пенсионер. С одной стороны, вроде и хорошо, а с другой, только такой сумасшедший забег с настоящими врагами и друзьями может дать чувство молодости и желания жить, а не медленно угасать, пусть и в свежем теле. Ладно, все это лирика. Что тогда спросить у того, кто, можно сказать, создал эту игру? Как? Зачем? «Где самый большой рояль?»
«Боль!»
Вдруг вынырнула из подсознания мысль. «Зачем она в игре? Это же реально садомаза какое-то!» Я невольно потер спину, которая недавно столько раз попала под когти и клювы химер, что я вспомнил все возможные ругательства из своего далеко не бедного словарного запаса. «Ну, тут все просто. Есть очень много факторов, и самый главный из них – банальная технология. Дриммир не зря так был назван. Это мир и мечты, и снов. Ты просто спишь и видишь контролируемый сон. Не задумывался, почему Дрим – единственный проект на этом рынке?»
«Вы просто захватили монополию и не даете развиться другим».
Я пожал плечами и озвучил самую избитую версию, которая звучала чуть ли не ежедневно.
«Частично да», – согласился раздолбай, – «но лишь частично».
Похвист жестом фокусника покатал по пальцам золотую монету, а потом большим пальцем по высокой параболе метнул ее мне. Я автоматически поймал желтяк.
«Что ты видишь?»
«Монета в 10 золотых. А что?»
«На самом деле, это простой желтый кругляш с цифрой и гербом корпорации. Если мы сейчас начнем очень точно описывать цвет, блики, размеры и прочее, то окажется, что мы видим совсем разные монеты. В программе это всего лишь круг с картинкой, а если бы не специальные излучатели, ты бы видел грубый круг, даже крупные пиксели на нем. Так вот, Эти излучатели действуют на весь мозг целиком. Боль и наслаждение – это разные концы одной палки. Без одного не будет другого. Потому снижается и зрение, и слух при уменьшении силы воздействия излучателей. Идет более слабое восприятие сигнала, заодно его слегка усиливают, чтобы люди не видели несовершенства графики окружающего мира.
Значит, когда горит костер,
это всего лишь красные сполохи. Все остальное дорисовывает твое сознание. Запахи и вкусы стимулируются в других зонах, но принцип тот же. Если у тебя отсутствует в памяти какой-то запах или вкус, мозг подберет ближайший подходящий. Так что одно и то же блюдо для всех пахнет и ощущается совершенно по-разному, особенно что-либо из местной кухни. Тут все дело в фантазии и наработках архитекторов ощущений.
Но ведь со снижением боли повышается входящий урон и уменьшается опыт.
Если бы даже не было технических подвохов, мы бы все равно оставили все так, как есть, несмотря на вой игроков. Во-первых, это просто отделяет зерна от плевел. Смелые и сильные играют, пока слабые духом сидят в городах и занимаются подсобными работами. А во-вторых, человек – это существо во многом живущее на рефлексах. Если бы не инстинкты, мы бы уже давно вымерли. Представь, что будет с игроком через 10 лет в игре, которая для него выглядит как реальность. Что будет, если у него не будет боли? Увернется ли он от машины, летящей навстречу? Не шагнет ли в задумчивости с балкона, увидев друга во дворе? Ведь в игре можно будет спрыгнуть со стены и эффектно приземлиться. И это ведь не будет больно. А так остается хоть какой-то шанс, что инстинкт самосохранения заставит его осторожничать и не привыкнуть к безрассудству. Ведь ограничения по возрасту тоже не просто так ввели.
Ну вам виднее. Но это чертовски больно.
Я знаю.
Не думаешь же ты, что мы там...
Похвист ткнул пальцем в небо. Живем по другим законам. У нас больше аппаратной мощности, сильнее ощущения и ярче мир, но и только.
Я думал, вы там на облаках с арфами сидите в окружении красоток с бокалами амброзии.
Так рай выглядит для типичного лентяя. Поверь, там наверху нет слабых духом и воли. Такие просто не выживут, и их быстро заменят более удачливые и сильные. Потому те люди сами ценят игру такой, какая она есть сейчас, и прививают это остальным. Если бы к нам попал какой-нибудь местный нуб-нагибатор, пусть даже 200 уровня, весь в эпическом и легендарном обвесе под дикими бафами, его в плане богов забил бы первый встреченный им хомячок.
Что, все так страшно?
Я округлил глаза в шутливом испуге. Нет, все так интересно, хмыкнул Похвист. Я тебе даже слегка показал это, подключив химер гвардов к доле наших ресурсов.
Так это твоя работа!
Я инстинктивно почесал спину. Сквозь множество прорех морозный воздух щекотал кожу, напоминая о недавнем бое.
Тут-то я удивился, что они уж больно хитрые и умные для своего уровня.
Должен же я был посмотреть, чему ты научился за это время.
Типа ты этого не делал все время.
Я вспомнил свои ощущения и вечно вопящую интуицию.
Вот нет у меня больше дел, как за тобой следить круглые сутки, хохотнул Похвист.
Это всего лишь программа помощи моему младшему жрецу. Она тебе и внушала в нужные моменты нужные образы. Я лишь краем глаза посматривал отчеты по твоим подвигам, ну и фильм с удовольствием посмотрел.
Внушала?
Я пропустил похвалу раздолбая мимо ушей. Сейчас я вдруг понял, что меня беспокоило все это время. Внушение. Когда я не мог понять, мои ли это мысли или раздолбай мне вкладывает в голову свои решения и желания. От этой мысли меня передернуло. Все, что у меня сейчас осталось, это мое сознание. В свое исковерканное тело я уже вряд ли вернусь. И потерять еще и волю, стать чьей-то марионеткой? Нет уж, загрызу цифровыми зубами, но буду жить так, как сам считаю нужным и достойным. Раздолбай словно прочитал мои мысли и похлопал меня по плечу. Не переживай ты так. Нет никакого внушения, и вмешательства в твое сознание нет и не может быть. Это навеянные внешние образы, просто подталкивающие тебя к правильным ответам.
Ты же хотел, чтобы я сам их находил. Хмуро буркнул я. А сейчас заявляешь ровно противоположное.
Ты не прав. Если ты не знаешь о книге, а я тебе про нее рассказал. Это что, манипуляция в чистом виде? Нет. Читать или нет, это уже твое дело. Как и выводы, что ты сделаешь, и уроки, которые извлечешь из нее. Я просто подвязал свои ресурсы к твоей интуиции. И когда ты проходишь мимо полезных для тебя знаний, она просто дает тебе сигнал. Ровно в тех дозах, что позволяет игровой баланс. Я хоть и местный бог, но далеко не всемогущий, потому-то ты мне и нужен.
Все равно, страшно как-то, что в один прекрасный момент тебя могут просто превратить в зомби.
У меня не проходило мерзкое чувство незащищенности. Как будто я голый стою посреди города и не знаю, куда бежать и что делать.
Да успокойся ты, понял мои метания Похвист.
Это всего лишь иллюзии. Импульсы, имитирующие то, чего нет. Никто не запрограммирует тебя, природа об этом позаботилась.
Поясни.
А что тут пояснять? Программирование сознания не требует каких-либо высоких технологий или нейрококонов. Об этом знали еще древние. И египтяне, и викинги, и прочее. Немного химикатов из грибов, немного правильных ритмичных движений и звуков, и ты уже в трансе. Вот только дальше все куда сложнее. Мозг человека – это тот же компьютер и работает по схожим принципам. Есть твое сознание, так сказать, пользовательский интерфейс. Обычное обучение добавляет в него новые программы и возможности, которыми мы все и пользуемся. А есть еще подсознание, аналог биоса. Что происходит там, для всех загадка. Тем более у каждого человека эта программа своя личная. Общие принципы одни, но мелкие нюансы делают их совершенно различными. И чтобы внушить тебе что-то, нужно правильно вписать в биос новый сегмент кода. Если это простенькая команда, что-то вроде «при слове квакер ты должен заквакать 100 раз», может еще и сработать. И то подсознание сразу же начнет затирать чужеродный код и со временем просто удалит его. Если же нет, то человек начнет просто сходить с ума и со временем просто слетит с катушек. И чем сложнее инородная программа, тем больше шанс, что объект внушения рехнется. Вспомни берсеркеров у норманов. Они сами себе внушали бесстрашие под галлюциногенными грибами, но их селили в отдельные избы, потому как на этой почве у них слетала крыша при малейшем недовольстве. И тогда они убивали всех, кого считали своим врагом, даже если это родственник или односельчанин. И это при том, что человек сам себе это внушал, был готов к перестройке подсознания и постоянно поддерживал программу ритуалами и наркотиками. А если полностью разрушить подсознание, а потом заново его собрать или же банально повырезать куски родного кода, получишь не раба, а имбецила в стадии дебильности. Такой раб непроходимо туп и пригоден лишь к примитивной работе. Да и то под строгим контролем. Хозяину такого раба придется лично завязывать тому шнурки и контролировать, чтобы тот ел, пил и не убился где-нибудь. Кому такие рабы нужны?
То есть создать зомби нет никаких проблем?
Я опешил. Нет, ходили слухи о сугестерах и прочем психотронном оружии, стоящем на вооружении спецслужб, но никаких подтверждений лично я не видел. Да и Богдан никогда не делился таким, либо сам не знал, либо берег мою ранимую душу и свою карьеру. А ты что думал, я на коленке собрал капсулу в гараже? Мы взломали с десяток нужных нам институтов по всему миру, а потом создали аналоги по чертежам. Что не смогли создать, украли при помощи криминальных структур и наемников. С деньгами у нас никогда не было проблем. Взлом ничейных счетов в офшорных зонах даже не преступление, особенно если деньги жутко грязные. Потом мы кое-что модифицировали, кое-что добавили от себя и получили нужный результат. Когда все это поставили на поток, то лишь улучшилось качество и чистота картинки, а не принципы.
«Что-то ты меня совсем не успокоил».
Нахмурился я, прикидывая, что к чему в этом мире в свете новых знаний. Выходило совсем кисло.
Странно, что я должен тебе это пояснять. Если тебя захотят убить, рано или поздно убьют.
Защита отнимает гораздо больше ресурсов, чем точечная атака. В таком случае, лучшая защита – это когда твоя смерть никому и даром не нужна. В этом случае все так же. Зомби никому не нужны. Проще тебя тупо пристрелить. Или подрезать на дороге. Все дешевле будет.
У тебя талант вселять в людей уверенность. Ты в курсе? Я как-то вяло усмехнулся.
Не вешай нос, Арториус.
Похвист хлопнул меня по плечу еще раз. Без подарков и поддержки я тебя не оставлю. И вот мой первый подарок.
Ваш ранг повышен. Вам предложено принять сан жреца бога ветров Похвиста. Да? Нет?
Да. Молодец. Теперь тебе открыт доступ к моей благодати. Загляни в настройки.
Я немного покопался в настройках и вывел шкалу доступных ресурсов моего покровителя. Там было чуть больше 40 тысяч единиц благодати. Не густо, если учесть, что в МММ играло более 300 миллионов пользователей. Слабо у моего покровителя с паствой, что наводило на еще десяток вопросов, но, как мне казалось, ответы на них я вряд ли получу. А если получу, то они мне не понравятся. Похвист не походил на забитого изгоя, отринутого всеми богами и скрывающегося от всех. Но и свою игру он затянул не просто так, хотя и не выглядел отчаявшимся. Скорее всего, он просто забил на всех и делал то, что считал нужным, а не то, что от него требовали. Только постарайся не слишком вытягивать благодать из запасов. У богов к ней особое отношение. Для нас ее количество что-то вроде шкалы манны, которая регенерирует со временем. Потому чем благодати больше, тем бог сильнее. Используем мы ее очень редко, в исключительных случаях. В основном ее тратят жрецы, чтобы потом восполнить за счет своих действий и сделать своего бога сильнее, что в свою очередь сделает сильнее самих жрецов.
Я заметил. Хмыкнул я.
Все мои заклинания школы воздуха получили новый ранг, а шкала манны почти утроилась, как и скорость ее регенерации.
Теперь второй подарок. Мальчики, фас!
Вдруг крикнул раздолбай, и тут же все 8 элементалей, до этого кружащие вокруг нас, сорвались со своей орбиты. В груди ёкнуло. И это думал, они атаковать станут меня. Раздолбай он такой раздолбай. Я уже ничему не удивлюсь. Но в этот раз пронесло. Гигантские змеи рванули к краю плато. Пару минут ничего не происходило. А затем снежный наст у края площадки взорвался белым смерчем. Оттуда с громким матерным воплем вылетела человеческая фигура, которую тут же подхватили элементали. Больше всего это походило на волейбол в исполнении тюленей, который я однажды наблюдал. Тело человека, словно тряпичную куклу, болтало из стороны в сторону и неумолимо приближало к нам. Жесткие рывки, которыми подбрасывали в жертву воздушные потоки, сопровождались отборным матом со знакомыми оттенками голоса. «Дрейк! Приехали!» Как только элементали отпустили рыцаря смерти, он тут же стал окутываться знакомой тьмой. Видимо, до этого жуткая встряска от 8 потоков ветра сбивали ему каст защитного заклинания. В этот раз тоже не помогло. Похвист взмахнул рукой вверх, а потом резко вниз, и воздушная волна, покорная воле своего владыки, подняла тело потрошителя на десяток метров вверх, а потом с жуткой скоростью впечатала в лед. Тьма слетела с него в одно мгновение, как и большая часть жизни. Когда мы приблизились, Дрейк лежал в небольшом углублении, от которого расходились радиальные трещины ледяного покрова.
«Помахай ногами и руками, будет снежный ангел смерти, Дрейк Сноу!»
– нервно хихикнул я. Сколько чего видел и слышал потрошитель, непонятно, и это грозило сильно усложнить мне жизнь. Но, похоже, мой покровитель думал иначе. По крайней мере, его улыбка была все так же спокойной и ироничной.
«Не смешно», –
с натугой прохрипел Дрейк. Его до сих пор удерживал пресс воздуха. Раздолбай медленно приблизился к нему и снова взмах руки. Тело рыцаря смерти взмыло в воздух и повисло в полуметре над землей напротив нас. Похвист склонил по птичьей голову, разглядывая его, словно дивную зверушку, попавшую в руки хулигана, который даже не знает, какой бы фокус с ней сотворить.
«Пусти», – прохрипел Дрейк.
Его глаза налились тьмой, и все тот же антрацитовый дым попытался рвануться на защиту своего хозяина.
«Что, серьезно?»
Похвист звонко хохотнул, как-то даже по-мальчишески. Легкий жест руки, и бедный Дрейк впечатывается головой в лед, совершив невероятный кульбит, достойный быть внесенным в исторические хроники любого цирка. Такой пластичности движения я еще не наблюдал. Судя по бледному лицу акробата, ему это тоже далось нелегко. От таких трюков позвоночник у него должен был разлететься на части. Так как он продолжал висеть безвольной куклой, мои выводы были близки к истине.
Но держится молодцом. Взгляд горит яростью, а не страхом. Хоть и прокусил губу в трех местах. Дрейк, конечно, тот еще засранец, но вот не уважать его силу воли было нельзя. По-моему, аналогичные мысли посетили и Похвиста, потому как добивать пленника он не стал, а лишь хмыкнул. «Ты же понимаешь, в какие жернова попал?» Раздолбая легонько, можно сказать, нежно встряхнул Дрейка.
«Они меня убьют».
Его голос больше походил на сипение.
«Нет, они нет, я да».
А вот голос Бога раскатился вокруг громовым ударом, а в его глазах сверкнули искры молнии.
«Да пошел ты!» – выдохнул Дрейк. «Школоту пугай своими понтами, щенок!»
Несмотря на грубость со стороны потрошителя, раздолбай весело и лукаво улыбался. Еще взмах руки, нарочито медленный и вальяжный. Дрейк зажмурился, ожидая конца, но его окатила волна серой дымки, и бар жизни стал ярко-зеленого цвета. Послышался вздох облегчения. Да уж, обычная боль в игре проходила быстро, но вот травмы оставляли после себя ноющую противную ломоту до конца срока дебафа. «И что ты решил?» – спросил вдруг раздолбай повеселевшего потрошителя.
«А какие есть предложения?»
Дрейк явно почувствовал запах денег и настроился яростно торговаться. Вся его игровая карьера была ради этого момента, вот только. Я улыбнулся, заметив это. Похвист мне подмигнул и расцвел улыбкой. Это явно не понравилось Дрейку. 10 секунд, в которые он ощущал себя хозяином положения, слишком мало для торжества. И начались торги, правда, совсем неожиданно для потрошителя. Дрейк все так же висел в воздухе, а раздолбай, смотря сквозь него, равнодушным монотонным голосом зачитывал ничего не говорящие мне цифры. Но вот рыцарь смерти, услышав их, становился все бледнее. Что это были его анонимные счета, до меня дошло, когда к цифрам присоединились водительские права и дачный участок, которых Дрейк лишился за считанные секунды. «Сейчас я сделаю тебя бомжом, а потом начну брать на твое имя кредиты. Если этого окажется мало, в полиции найдут улики по десятку глухарей, которые укажут на тебя». Голос раздолбая не предвещал ничего хорошего, и я понял, что он не врет. Это понял и Дрейк.
«Чего ты хочешь?»
Таким я экс-паладина еще не видел. Похоже, он на грани истерики, что совсем не удивительно. В ответ Похвист еще раз взмахнул рукой. Что происходило, я не понимал. Но Дрейк как-то поник и согласно кивнул, после чего был отпущен на волю из стальных тисков воздуха. «И помни, арт работает на меня. Решишь предать его, предашь меня. И тогда я превращу твою долгую жизнь в ад». И третий подарок. Похвист уже забыл про Дрейка и снова обратился ко мне. «Мальчики!» Я не успел даже мяукнуть, как воздушные змеи кинулись со всех сторон на меня. Мое тело тут же начало летать по площадке перед дольменом. Каждый элементаль с разгону влетал в мое тело и там оставался, но отдача была не слабой, так что катала меня по льду как шайбу.
«Вы получили подкласс «Сосуд сущности». Вы можете поглощать эфирных существ, используя их силу. 8 сущностей доступно. Доступен вызов элементалей воздуха. Не требует манны. Время призыва не ограничено. Уровень призванного существа определяется силой, наполненностью сосуда. Уровень персонажа плюс 160%. Каждый элементаль, находящийся в сосуде, добавляет плюс 2% к силе стихии, плюс 16% к силе заклинаний школы воздуха.
Гол!
Дрейк с разгона подъехал ко мне по льду. Вот неугомонный человек. Только что его жизнь чуть ли не пошла под откос, а тут уже снова клоуна включает. Но в чем-то он был прав. Элементали забили меня в ворота дольмена, и всего в паре метров от меня кружился маленький смерч.
«А где Похвист?» «Ушел уже и не попрощался».
Дрейк слегка поежился.
«Страшно он. Я мало чего в жизни боюсь, но вот его испугался».
«Может, он соврал про твои счета?»
«Ага. А пароли к ним тоже угадал? Они там, дай бог, сил самому вспомнить. Я к таким вещам отношусь серьезно.
И о чем вы договорились?
Я теперь твой лучший друг, майор.
Вдруг ехидно улыбнулся рыцарь смерти.
Буду помогать тебе и в радости, и в горе.
Ага, пока я не прибью твою наглую морду, и смерть не разлучит нас. С такими друзьями и враги не нужны.
Да ладно тебе, майор. Разве из нас получилась плохая команда?
Хохотнул Дрейк и присел, разглядывая смерч. Он даже протянул к нему руку, но тот как живой отпрянул назад, а потом рассерженно загудел и слегка заискрился молниями. Потрошитель отдернул руку, по которой ударил один из разрядов.
«Что это вы тут с похвистом затеяли?»
«Как ты узнал, что это он?» Я тоже подошел к смерчу и присел, но вот от моей руки он убегать не стал, а наоборот стал ластиться, как и элементали до этого.
«Во-первых, ты так орал, призывая его, что разбудил даже жаб на болоте. А во-вторых, с моим стажем игры его статуя в роще богов мне уже давно примелькалась, так что я узнаю аватар любого из богов. Так что вы затеяли?»
«С чего бы мне делиться с тобой этой информацией?» Я подозрительно посмотрел на рыцаря смерти.
«Брось, мы теперь в одной лодке. Отныне я младший жрец в пантеоне бога ветров. И пусть у Мары я был лишь послушником, такие вещи не прощают. Теперь одна надежда на то, что похвист сможет меня защитить. Иначе моя жизнь тут станет совсем кислой, а уходить на рерол я не хочу, особенно теперь. Так что, я же должен знать хоть что-то, чтобы понимать, какая от меня требуется помощь».
«Сам не знаю еще, что он хочет. И учитывая события с тобой, думаю, так будет даже лучше». Я достал медальон наследника и окунул его в сверкающий снежинками столб ветра. Смерч мигом в него втянулся и исчез, а в воздухе раздался раскатистый звук гонга. Глаза Дрейка полезли на лоб.
«Это то, что я думаю?»
«Я навык телепатии еще не изучал». Отстраненно усмехнулся я в ответ. Сейчас мое внимание было сосредоточено на логах.
«Поздравляем! Вами выполнено второе задание в цепочке заданий «Последний храм». Награда – 300 тысяч опыта. Плюс 5% к силе заклинаний воздушной стихии. Минус 5% к урону от заклинаний воздушной стихии. Вами изучено заклинание «Воздушный смерч похвиста». «Воздушный смерч похвиста». Легендарное. Свойство. В области диаметром 5 метров вокруг персонажа появляется смерч, откидывающий врагов на расстояние до 10 метров. 50% шанс оглушить противника на 10 секунд при откидывании. 50% шанс отклонить летящий сквозь смерч снаряд или заклинание. Передвигается вместе с персонажем. Время действия 3 минуты. Откат 1 час. Цена 900 единиц манны. Вы получили уровень.
Грац!
Дрейк находился все еще в шоковом состоянии от настигшей его догадки.
Твою мать, Арториус, это что, божественный квест? Наследник?
Думаешь, как теперь меня подороже продать? Я хмуро смотрел на рыцаря смерти. И почему раздолбай его оставил при мне? Хотя мысли гения неисповедимы.
Нет, просто неожиданно.
Дрейк почесал затылок рукой, не обратив внимания на шлем.
«Тогда все понятно. Похвист решил подняться в местной иерархии».
«Думаю, у него куда большие планы, причем намного».
«С чего ты взял? Боги, они такие боги».
«Ты что, еще не понял, кто такой Похвист?» «Это великий раздолбай». Вот тут Дрейка пробрало по-настоящему. Он не слабо подвис, осознавая новую информацию и выстраивая логические цепочки. Несколько минут прострации сменились некоторым временем долгих и изощренных ругательств.
«Отпустила?»
Я сочувственно похлопал рыцаря смерти по плечу. «А кто говорил, что будет легко?»
«Как думаешь, что он задумал?»
«Я даже не догадываюсь, но вряд ли он будет мелочиться. Не его это стиль. Один раз он уже мимоходом изменил наш мир и подарил этот. Скорее всего, нас снова ждет такое же потрясение». И тут я засмеялся.
«Представляешь?»
Через хохот выдавил я из себя. Два старика с кучей тараканов в голове под руководством одного гениального раздолбая изменяют мир. С вершины одинокого пика открывался чудесный вид на раскинувшуюся вокруг панораму нового мира, мира грез и возможностей. И на краю этой горы стояли две маленьких фигурки и хохотали во все горло, истерично, неистово, до слез. За могильного тембра смех переплетался с громовым раскатистым хохотом в причудливом танце. Вспугнутые этим танцем во все стороны прыснули черные химеры, оповещая мир о том, что родился странный тандем. Тандем гнева и тьмы. Конец второй книги. Продолжение в электронном виде вы можете найти на сайте www.lit-era.com на странице автора.